Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Мы продолжаем рассказывать о том, как республики помогают участникам специальной военной операции. Сегодня же начнем разговор о предстоящих весенне-полевых работах. И, конечно же, часть сюжетов будут посвящены театральным новостям, ведь 27 марта отмечался Всемирный день театра. Открывает программу песня на языке коми «Первая любовь».
Те милый доен коркенем ин менам шаламе, и менам шалам и шалву. Не тодли мувил ради чем, да мувил ради чем и вошты корке у. Смею на йона корона, мы вдруг бы суши у на лун. Не море скудье ломалас, век биен ломалас, да ради чему зву.
Хәйерле иртә! Сезне Татарстан сәламли!
Понедельник рәис Татарстана Рустам Миниханов начал республиканское совещание в кабинете министров с минуты молчания в память о погибших во время теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Миниханов доложил о состоявшемся совещании с руководителями правоохранительных органов, на котором было принято решение усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на объектах транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды. Раис Татарстан Рустам Миниханов в рамках рабочего визита в Сурхандаринскую область Республики Узбекистан посетил производство, ознакомился с промышленным и экономическим потенциалом региона, встретился с руководством области. Сурхандаринская область – самый южный регион Узбекистана. Основу экономики составляет сельское хозяйство. На встрече раиса Татарстана Рустама Миниханова и хакима Сурхандаринской области Узбекистана Улугбека Касимова было отмечено, что по итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос на 27%, достиг 370 миллионов долларов. Рустам Миниханов поблагодарил руководство области за теплый прием, оказанный татарстанской делегации, а также поздравил узбекистанских чиновников со священным для мусульман месяцем Рамадан. По словам Миниханова, ряд ведущих предприятий Татарстана активно сотрудничают с партнерами из Узбекистана. Руководитель республики подчеркнул, что она открыта для инвестиций и является точкой входа на российский рынок зарубежных компаний. О состоянии озимых культур, подготовке к проведению весенних полевых работ и готовности техники доложил на совещании в Доме правительства заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Дзябаров. Говоря о состоянии озимых культур, глава Минсельхозпрода сообщил, что из 550 тысяч гектар озимых 65% ушли в зимовку в хорошем и удовлетворительном состоянии. Обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупинных культур достаточная, составляет 126%. Для подготовки техники к весенним полевым работам приобретено запчастей на 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Итоговая приемка готовности хозяйств к весенним полевым работам начнется завтра, продлится до 12 апреля. В Буинске состоялась торжественная церемония вручения ежегодной театральной премии Министерства культуры Татарстана «Тантана. Триумф». Церемония награждения прошла на сцене нового здания Буинского государственного драматического театра, открытого в рамках национального проекта «Культура». В 2024 году на соискание театральной премии было представлено 60 спектаклей от театров Татарстана. Подробнее об этом расскажем после информационного блока, когда встретимся с художественным руководителем, директором театра Раилем Садриевым.
Хайрли ирте, хурмэты дустар! Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В понедельник, 25 марта, совещание правительства Башкортостана началось с минуты молчания в память о жертвах терактов в Подмосковье. Глава республики Ради Хабиров выразил соболезнования родственникам погибших в Крокус-Сити-Холле и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава выразил уверенность, что все причастные к преступлению будут наказаны. Ради Хабиров также поручил Межведомственному совету безопасности региона усилить работу. Башкирия готова оказать содействие Красногорску в этой сложной ситуация. В Уфе появились стихийные мемориалы в память о погибших. Люди несут туда цветы и игрушки, зажигают свечи. Жители сразу нескольких районов и городов Башкирии сообщили о подтоплениях. Вода зашла на улицы и во дворы домов. Спасатели взяли на контроль каждое обращение и принимают необходимые меры. Все службы работают в режиме повышенной готовности. В Башкортостане 30 сельских работников культуры получат по 1 миллион рублей. Речь идет о сотрудниках дополнительного образования в сфере культуры, детских школ искусств, музыкальных, художественных, хореографических школ. Для этого работник должен иметь профессиональное образование и переехать на работу в село. Ежегодно 30 таких специалистов будут получать по 1 миллион рублей. На горе Иремель прошла военно-историческая реконструкция сражений за Кавказ. Воссоздание одного из самых масштабных боев Великой Отечественной войны состоялось в рамках фестиваля «Заоблачный фронт». В этом году он собрал более 150 участников из разных регионов. Во время реконструкции они вышли на седловину Иремеля с ночевкой в снежных убежищах, а также поднялись на вершину в униформе 40-х годов. Это были новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем, сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксара Николай Мулянов. Здравствуйте. Госсовет Республики. Парламентарии утвердили первое уточнение республиканского бюджета на 2024 год. Доходная часть бюджета увеличивается на 6,6 миллиарда рублей. Расход возрастает на 11,5 миллиардов. Значительный объем средств, это 3,7 миллиарда рублей, выделяется на мероприятия республиканской адресной инвестиционной программы. Практически половину из них, это около 2 миллиардов рублей, в текущем году планируется направить на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов в сфере ЖКХ. 870 миллионов рублей в отрасли образования, 680 миллионов в области здравоохранения. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чуваш Михаил Каледа побывал в Брянском округе Запорожской области. Стороны обсудили развитие инфраструктуры в округе. Здесь планируется провести капитальный ремонт домов культуры в 5 селах, а также 11 общеблоков в школах и детских садах округа. В плане замены водонапорных башен в ряде населенных пунктов, замена газовых котлов и насосного оборудования в одной школе и технологическое подключение блочно-модульных котельных в двух. Чувашия предложила изменения в федеральный закон о водоснабжении и водоотведении. Инициативу озвучил глава Чувашии Олег Николаев в ходе круглого стола «Вода объединяет» — это на выставке России на ВДНХ в Москве. В мероприятии приняли участие представители Минстроя России, а также органов власти и предприятий Чувашии, Республики Крым, Ростовской и Ульяновской областей, которые проводят централизацию полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Одним из основных итогов круглого стола стало решение о подготовке консолидированных предложений по законодательной инициативе с дальнейшим рассмотрением Минстроем России и Федеральной антимонопольной службы России, принятие которых позволило бы снять проблематику имеющих место в отношении регионов Российской Федерации, осуществляющих стратегию по укрупнению систем водоснабжения и водоотведения. В Чувашии из муниципального в республиканскую собственность передано более 1600 объектов недвижимого и движимого имущества, которое теперь закреплено за эксплуатирующими организациями. Это ГУП «БОС» Минстрой Чувашии и АО «Водоканал» города Чебоксары. Сегодня на стенде Чувашии на ВДНХ в Москве завершается тематическая неделя дорожно-транспортного комплекса. Умные транспортные системы, безопасность на дорогах – это ключевые темы недели. Для посетителей выставки и стенда Минтранса Чувашии были доступны интерактивные профильные викторины, а также транспортные лотереи. Посетители могли проверить свои навыки вождения и подтянуть знания правил дорожного движения на автотренажере. Сотрудники Центра организации и безопасности дорожного движения делятся опытом реализации умных транспортных систем Чебоксарской агломерации. Меньше чем через месяц стартует международная акция «Сад памяти». Чувашия центральное мероприятие пройдет 26 апреля в Чебоксарском муниципальном округе, это поселок Кугеси. Акция будет проходить с апреля по май во всех муниципальных округах республики и планируется всего высадить свыше 36 тысяч деревьев. И итог. В 2023 году в Чувашской республике осуществляли деятельность более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это более чем на четверть больше показателей 2022 года. Численность занятых в этой сфере, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, выросла на 14,5% и составила 212 тысяч человек. На развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году было направлено более 1 миллиард рублей. Первый вице-премьер Михаил Назарюков напомнил, что для поддержки малого бизнеса законодательством республики предусмотрены налоговые льготы, которые продлены до 2026 года. Это были новости из Чувашии.
Шумбрата довечки Вицьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Президент России наградил жителя нашей республики за трудовые успехи и многолетнюю работу медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени отмечен начальник локомотивного депо «Рузаевка» Куйбышевской дирекции филиала Российской железной дороги Валерий Ширеев. В Саранске появится новый завод по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности. Об этом сообщил глава республики. По словам Артема Сдунова, проект реализует резидент особой экономической зоны «Лисфармстекло» группы компаний «Глаздекор». Мощность предприятия составит до 300 миллионов флаконов и 900 миллионов ампул. Запуск первых цехов планируется в следующем году. Проекты общественников из Мордовии участвуют во втором конкурсе фонда президентских грантов. Они направлены на поддержку семей участников СВО, охрану семьи и материнства, продвижение здорового образа жизни, сохранение исторической памяти. От нашего региона подано 95 заявок. Победители второго конкурса назовут в июне. По итогам первого поддержку получили 14 проектов республики на сумму более 24 миллионов рублей. Региону выделят дополнительные средства на лекарства от гепатита С. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Республика получит более 50 миллионов рублей. На эти средства закупит лекарственные препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. В рамках оказания шефской помощи Мордовия направила в Каланчакский округ новую бригаду врачей. В состав вошли 5 специалистов – врач УЗИ, невролог, педиатр, терапевт и хирург. Медики будут оказывать помощь местным жителям и делиться опытом с коллегами из Каланчака в течение 2 месяцев. Мордовия отправила очередную партию помощи бойцам в зону спецоперации. По словам руководителя регионального отделения Российского фонда мира Ольги Филюткиной, жители республики собрали все необходимое – технику и оборудование, маскировочные сети, продукты, обувь и одежду по сезону. Школьники передали послания и рисунки. Республика приняла почти 200 человек из Белгородской области. Для них приготовили удобное размещение и медицинское сопровождение. Пока идут каникулы, для школьников организуют экскурсионную программу, познакомят с городом и республикой. При необходимости будет организован и учебный процесс. Сафари-парк из Мордовии вышел в финал всероссийского конкурса «От южных морей до полярного края». Одно из популярных туристических мест нашего региона претендует на победу сразу в нескольких номинациях. Сейчас на территории парка обитают больше 350 благородных моралов и пятнистых оленей, а также кролики, дикие кабаны и семья лошадей. Итоги конкурса подведут 3 апреля. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Поро ер пагалмы ёлташылак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями из Республики Мариэл корреспондент Марийского радио Наталья Зелотова. Жители республики почтили память погибших при чудовищном теракте в подмосковном концертном зале Крокус Сити Холл. Люди несли цветы, игрушки и лампадки со свечами к мемориалам в городах и районных центрах республики. В день общенационального траура в Центральном парке культуры и отдыха Йошкар-Олы были зажжены свечи, из которых представители молодежных объединений, студенты и неравнодушные горожане выложили надпись «Мариэл скорбит». В память о жертвах трагедии жители Мариэл вместе со всеми россиянами объединились в акции «Летят журавли». В республике идет подготовка к пожароопасному сезону и паводку. Исполнение плана мероприятий и имеющиеся риски обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Глава региона Юрий Зайцев отметил, что основной задачей является предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных паводками. Рассматривалась готовность гидротехнических сооружений к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. В ближайшие дни в республике начнут проводить рейдовые обследования таких объектов. Юрий Зайцев подчеркнул, что необходим полный контроль со стороны глав муниципальных образований и ответственных лиц на участках, находящихся в зоне риска затопления. Мариэл продолжает помогать подшефному Куйбышевскому району Запорожской области. С рабочим визитом там побывал первый заместитель председателя правительства Мариэл Евгений Кузьмин. В ходе совещания была отмечена большая работа, выполненная силами нашей республики. Так, школы, детские сады и больницы были оборудованы новыми котлами и системой отопления. Неоднократно дети Куйбышевского района отдыхали в Мариэл. Медработники проводили диспансеризацию населения, привозили необходимые лекарства для ФАПов, книги для библиотек, коммунальную технику. Планируется продолжить работу по улучшению инфраструктуры, организовать летний отдых детей, повторить медицинские осмотры и лечение жителей, обеспечить выпускников школ бюджетными местами в вузах республики. Новый закон о многодетных семьях принят в Мариэл. Депутаты Государственного собрания единогласно поддержали документ. Напомним, в январе президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей на федеральном уровне и определяющий для них меры поддержки. Теперь наше региональное законодательство приведено в соответствие с федеральным. Бессрочный статус многодетной семьи получит семья, постоянно проживающая на территории региона и имеющая 3 и более детей. В закон включены меры соцподдержки для многодетных семей в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта и другие. Отдельно отметим, что все предусмотренные законом меры поддержки, кроме регионального маткапитала, будут предоставляться без учета критерия нуждаемости. В Йошкар-Оле прошло заседание Оргкомитета по подготовке и проведению в республике 24-го федерального Сабантуя. В совещании участвовал заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Основные мероприятия планируется провести 5 и 6 июля на площадке Медведевского ипподрома. Ожидается визит более 500 делегатов из 72 регионов страны. Был отмечен серьезный подход к подготовке большого события. Так, уже проведено благоустройство и подготовлена инфраструктура для празднования федерального Сабантуя. Сформирован план основных мероприятий. В Мариэл с 1 по 7 апреля состоится первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет. В соревновании примут участие около 170 спортсменов из регионов Приволжья. Состязания будут проводиться в поселке Медведево в физкультурно-оздоровительном комплексе «Витязь». В программе не только яркие захватывающие поединки, но и мастер-классы от олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Это были новости из Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Наталья Зелотова.
Дючеч буреш, тледлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дрисвянникова. Меры безопасности усилили в Удмуртии после терактов в Крокус-Сити-Холле. Дополнительные патрули вывели в аэропорт, на вокзалы и в торговые центры. На дорогах сформированы смешанные патрули из сотрудников оперподразделений и ГИБДД. Активизированы работы по выявлению незаконной миграции. Оперативно отрабатываются все обращения граждан. Глава Удмуртии заявила о недопустимости травли из-за национальности в связи со случившимся терактом. Цель наших врагов – спровоцировать конфликты, поэтому сейчас особенно важно не допустить панику и разлад, объединиться и быть внимательными друг к другу вне зависимости от пола, национальности и веры. Ужасные вещи творят люди, а не нации, отметил Александр Бричалов. Помочь с работой участникам СВО – такое поручение дал глава региона. Александр Бричалов отметил, что из 600 военнослужащих, которые вернулись в республику, 200 человек не трудоустроены. Сегодня необходимо разобраться, в чем причина, а еще подготовить различные образовательные платформы. Также, по мнению главы, возвращающихся бойцов нужно обязательно включать в патриотическую работу. Такую деятельность уже ведет социальный блок правительства, фонд «Защитники Отечества» и общественные организации. Картофель из Можгинского района увезут бойцам СВО. Привезти картошку попросили сами военнослужащие. Откликнулся колхоз «Заря». Студенты Можгинского агропромышленного колледжа уже перебрали 2,5 тонны. Работа продолжается. Добавлю, что жители Удмуртии регулярно отправляют гуманитарные грузы. В зону спецоперации республика отправила уже почти 1500 тонн. Депутаты Госсовета приняли поправки в бюджет. Парламентарии отметили, что налоги растут больше, чем изначально планировалось. В итоге решено доходную и расходную статьи увеличить почти на 7 миллиардов. Деньги пойдут на важные социальные направления. Приобретение дополнительных лекарств для онкобольных, участие в адресной инвестиционной программе и повышение зарплат муниципальным и государственным служащим. А еще власти предусмотрят средства на создание резервного фонда под будущие инфраструктурные проекты, о которых в своем послании Федеральному собранию говорил президент страны. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дрисвянникова. Всего вам доброго.
Бурасыл дона йортьяс. Тияна счела мала Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Глава Коми почтил память погибших в теракте в Москве. Владимир Уйба побывал на месте трагедии, возвращаясь из командировки в зону проведения специальной военной операции, где навещал бойцов из республики. Он возложил цветы у торгового центра и обратился со словами поддержки к пострадавшим.
Люди несут цветы, несут игрушки символическому мемориалу, где возлагают цветы. Великая скорбь заполняет наши сердца, и, конечно, мы снова и снова говорим слова поддержки тем, кто выжил. Глубочайшие слова соболезнования всем родным и близким и Царствие Небесное всем погибшим в этом ужасном теракте.
Республика Коми приняла около 200 детей из Белгородской области. Школьники с 1 по 11 класс прибыли в Сыктывкар для временного проживания и учебы. Они разместились на базе республиканского детского лагеря «Гренада». С белгородской стороны их сопровождают 17 воспитателей и педагогов. Для ребят проведут специальную смену туристско-краеведческой направленности. В Сыктывкаре на базе управления ФСБ России по Коми состоялось совещание силовых ведомств. Обсуждались вопросы информирования населения о преступлениях террористического характера. В своем докладе руководитель оперативного штаба и начальник регионального ФСБ Владимир Щуровский отметил, что часто по глупости на преступный путь становятся несовершеннолетние граждане.
Необходимо отметить, что уже в текущем году установлено 3 несовершеннолетних. Жители Республики Коми, учащиеся 9 классов средних общеобразовательных школ города Сыктывкара и Усты, распространявшие посредством электронных рассылок ложные угрозы террористического характера в отношении ряда объектов социальной и иной инфраструктуры, расположенных в Республике и других субъектов Российской Федерации.
Как развивалась геодезия и как велись работы по изучению землеустройства в Коми крае. Этому посвящена новая выставка Национального музея республики «Terra Incognita» или «Неизвестная земля». Такую пометку обычно делали на старинных географических картах и глобусах отважные первопроходцы. Исследователями смогут почувствовать себя и посетители выставки, рассказывает научный сотрудник музея Максим Филимонов.
Что мы можем представить посетителям, это возможность воспользоваться теодолитом. Для этого расположен, собственно, специально этот прибор. И, в общем-то, посетители могут отмерить расстояние от теодолита до геодезической рейки. И, собственно, здесь также и представлено небольшое тоже задание, которое предлагает рассмотреть карту 1792 года, на которой расположено Вологодское наместничество и город Усысольск, то есть Сыктывкар. И вот предлагается, в общем-то, узнать широту и долготу, то есть координаты Усысольска, которые представлены на этой карте, и сравнить с нынешними координатами. И они будут несколько разные.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Мы продолжаем рассказывать о том, как республики помогают участникам специальной военной операции. На связи Республика Коми. У микрофона Мария Лапина.
Участникам специальной военной операции продолжают помогать неравнодушные граждане. Так, волонтеры Сыктывдинского района Коми вновь формируют гуманитарный груз для бойцов из республики. Помимо теплой одежды и продуктов питания, в этот раз отправят и пижамные штаны. Они необходимы ребятам, которые оказались в госпитале, рассказывает руководитель движения «Добровольчество. Стиль жизни» Екатерина Ильчукова.
2,5 месяца мы шили штаны с начесом утепленные, да. А теперь ведь весна, и мы решили поработать немножко на госпиталь. Стали шить пижамные штаны, хотели вообще пижамы полностью, но это много времени надо. Мы решили штаны и футболки дополнительно к каждой. И вот народ собрал деньги, и мы купили 3 рулона, и вышло у нас 130 штанов. И вот в конце марта это все уйдет на военно-полевой госпиталь. Да, 60 у меня вот сейчас уже готовы, хоть забирай, бери. 20 у меня шьются. И вот сегодня я 40 раскрою, и тоже за неделю мы это все обработаем. Просто мы читаем информацию, что госпиталь нуждается в простыне, одеяло, подушки. И исходя из того, что вот, допустим, в наше время, и вот здесь, где мы живем, мы в больницу ложимся со своим халатом, со своими тапочками, то есть мы идем совсем со своим. А там им тоже нужно все свое. А их привозят ребят с поля боя грязные, все испорченное, их во что-то нужно переодевать. Быть голым совершенно – это вот дискомфорт психологический. Физическая у них травма, рана, а еще и психологическая, что нечего одеть. И вот мы так вот прикинули, что если это пойдет и примет, нужно будет, ну то еще пошьем.
Сегодня сыктывдинским волонтерам помогает и тот, кого самого не раз выручала помощь из дома. Действующий офицер СВО с емким позывным Коми сейчас находится на реабилитации, привыкает к новому протезу. И в третий раз готовится лично отвезти землякам самое необходимое.
Если бы не они, мы там, наверное, вообще пропали. Потому что уж кроме них-то никто не помогает. Ну, самое же главное – это вот вещи, тепловизоры, дроны. Вот особенно дроны нужны очень, потому что без них вообще очень плохо. У них-то там, у противника-то все есть, а у нас такого как бы практически нет. Поэтому вот ребята помогают, большое, огромное спасибо. Да за все, вообще за все благодарщики. Вообще большое, конечно. Все помогают, возится все. Не только же с Республики Коми. Кто-то машины дарит. Машины тоже очень нужны. Кто-то еще что-то там. И вот так помощь хорошая.
В каждый набор для госпиталя наши волонтеры кладут записки с пожеланием солдатам скорейшего выздоровления. Совсем скоро очередная машина с гуманитарным грузом из Сыктывдинского района отправится в зону проведения специальной военной операции. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Полторы тонны гуманитарного груза собрано учреждениями культуры Мордовии в рамках акции «Культура за победу». Что собрали для наших ребят люди творчества и как присоединиться к эстафете добрых дел, рассказывает Ирина Колесникова.
Здравствуйте! Десятки коробок, каждая из них с любовью и заботой собрана творческой интеллигенцией Мордовии. Акция «Культура за победу» стартовала в начале февраля. Актеры, библиотекари, певцы, танцоры, музыканты активно подключились к сбору гумпомощи. Во многих учреждениях был введен даже час помощи бойцам СВО. В течение каждого рабочего дня сотрудники на 60 минут откладывают все дела и посвящают это время плетению маскировочных сетей или вязания. вязанию теплых вещей, рассказывает директор Республиканской национальной библиотеки имени Пушкина Анастасия Бакулина.
В учреждении культуры все откликнулись, абсолютно каждый муниципальный район, все государственные учреждения культуры, каждый помогает, чем может, и надо сказать, что это получил огромный отклик от всех.
Во вторую партию гуманитарного груза вошло все самое необходимое. Продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, теплые вещи. Помощь бойцам передаст региональная творческая группа «Отечество», которая выступит в зоне СВО с концертами. Для самих артистов это большая честь – поддержать наших ребят, говорит солист группы Дмитрий Топтунов.
Много откликаются наши работники культуры, собрали гуманитарную помощь. В общем, что нам влезет в эту машину, мы все возьмем и передадим огромный привет. Когда встречаются земляки, они очень рады, что частичка земли приехала к ним на фронт.
Театры, музеи, библиотеки, отдельные творческие коллективы Мордовии – никто не остался в стороне. Каждый внес свою частичку тепла и любви, уверяет директор Национального драматического театра Светлана Дорогайкина.
У нас на уровне малого зала стоит выставка, посвященная и Девятаеву, и вообще войне Великой Отечественной, и сейчас современная. У нас целая выставка. Также стоит несколько столов для детей, чтобы они могли, каждый ребенок и даже взрослый, написать письмо на фронт, какие-то пожелания свои высказать, которые мы письма тоже передаем. Также поставили несколько таких военных ящиков, которые любой из зрителей или даже работников театра мог бы принести какую-то гуманитарную помощь.
Все принимали участие в плетении маскировочных сетей, писали письма, рисовали картины и поддерживали военнослужащих своим творчеством. Каждое учреждение подошло к делу ответственно и с душой, отметила заместитель директора по научной работе Республиканского краеведческого музея имени Воронина Татьяна Червячкова.
В фойе был установлен ящик для сбора гуманитарной помощи. Были установлены сети, которые плели и сотрудники музея. Смотрители очень активно откликнулись на этот призыв, на эту акцию. Приходили волонтеры, молодые школьники, студенты, и приходили серебряные волонтеры.
Акция «Культура за победу» продолжается. Внести свой вклад могут не только учреждения культуры, но и все неравнодушные люди. Пункт сбора находится в Республиканской национальной библиотеке имени Пушкина. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Весна идет, и активно готовимся к полевым сельхозработам. Что у нас в Чувашии? Аграрии заготовили свыше 54 тысяч тонн семян яровых, зерновых и зернобобовых культур, а это 113% от потребности. Нынешней весной земледельцы планируют засеять свыше 546 тысяч гектаров, что сопоставимо с прошлогодним уровнем. Под зерновые культуры будет отведено больше половины посевных площадей. Посадочные материалы. Республика полностью обеспечена по картофелю, сахару, свекле, сое, рапсу. С учетом заключенных контрактов, обеспеченность семенами кукурузы и подсолнечника превышает 60%. И ожидается, что к началу организованного сева хозяйства будут полностью обеспечены им. Но есть и риски. Россельхозцентр и гидромедцентр зафиксировали опасное агрометеорологическое явление. Это сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, который приводит к выпреванию посевов озимых культур. На посевную прогнозируется выход 5,5 тысяч тракторов. Готовность сельхозтехники оценивается на уровне сейчас от 98%. Аграрии продолжают приобретать минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы. Имеется в наличии и широкий спектр минеральных удобрений. Сельхозотрасль во многом зависит от метеорологических условий. Отсюда и говорят специалисты, что начать полевые работы придется позднее обычно, в третьей декаде апреля. Инна Волкова, заместитель министра сельского хозяйства Чувашии.
С учетом складывающихся погодных условий в текущем году подкормки зимокультур и многолетних трав приступят в начале апреля. В 2023 году мы приступили 20 марта, в 2022 году 12 апреля. Выход на организованный сев ожидается в третьей декаде апреля. Это очень поздний срок по многолетним наблюдениям. Погодные условия за последние два месяца. Температура февраля и марта незначительно отличались от нормы. По осадкам месяца диаметрально противоположны. В феврале выпало 36 мм осадков, что составляет 152% от нормы. В марте выпал 1 мм осадков, что составляет 4% от нормы. По прогнозам синоптиков, метеорологическая весна в этом году ожидается в первых числах апреля, когда среднесуточная температура воздуха будет выше нуля. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 546 тысяч гектаров на уровне 2023 года. В структуре посева более половины площади занимают зерновые культуры. Осенью 2023 года под урожай 2024 года посеяно 92 тысячи гектаров озимых культур. Состояние 75% посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное. Семена для посева, находящиеся в плохом состоянии озимых культур, в хозяйстве республики имеются в полном объеме. Необходимо будет 5-6 тысяч тонн. Специалисты Россельхозцентра провели дополнительное обследование озимых культур. Предварительная оценка ущерба проведена в Порезском и Шумерлинском муниципальных округах. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах республики семена яровых и зерновых зернобобовых культур засыпаны в объеме 54 тысячи тонн. Проверены семена яровых, зерновых и зернобобовых культур в объеме 49,7 тысяч тонн. Доля кондиционных семян составляет 94%. Наблюдается положительная динамика формирования семенного фонда. Республика полностью обеспечена семенами зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы, сои, картофеля и рапса. С учетом заключенных последнюю неделю контрактов, обеспеченность семенами кукурузы и подсолнечника превышает 60%. Ожидается, что к началу организованного сева хозяйства будут полностью обеспечены семенами. На 20 марта 2023 года аграрии республики приобрели минеральное удобрение в объеме 24,7 тысяч тонн в физическом весе. На площадках хранения основных поставщиков минеральных удобрений имеется в наличии широкий спектр минеральных удобрений. В республике подлежат известкованию 278 тысяч гектаров земель сельхозназначения. В текущем году данный вид работ планируется провести на площади 13,9 тысяч гектаров. С помощью всех форм государственной поддержки за последние три года в хозяйственной республике приобретено около 4 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Своевременное принятое решение по государственной поддержке технической и технологической модернизации позволили аграриям республики за 4 года совершить прорыв и в техническом перевооружении. Показатели энергообеспеченности увеличен со 111 лошадиных сил на 100 га посевной площади в 2019 году до 163 лошадиных сил в 2023 году. Таким образом, техники достаточно для проведения весенне-полевых работ в оптимальные сроки. На посевную прогнозируется выход более 5,5 тысяч гектаров тракторов. В хозяйствах республики проводится технический осмотр техники, планируемой к участию в весеннем севе. В настоящее время запасные части на отечественную и белорусскую сельхозтехнику присутствуют в полном объеме. По импортной технике проблем с запчастями и комплектующими не имеется. Готовность сельхозтехники оценивается на уровне 98%. В настоящее время с учетом запасов топлива, сформированных у сельхозтоваропроизводителей, в наличии имеется 54% от потребности ГСН. Дизельное топливо и автобензин имеются на нефтебазах республики в достаточном количестве. Отмечается, к весенним полевым работам возобновился рост цен на топливо. Ситуация общая для всех регионов. Средняя оптовая цена на дизтопливо на сегодня составляет 69 тысяч рублей за тонну. Бензин АЕ-92 класса 52,4 тысячи рублей за тонну. О финансировании. На 2024 год на поддержку АПК Чувашской Республики и комплексное развитие сельских территорий предусмотрено 4 миллиарда 422 миллиона рублей. В структуре бюджета Республики на поддержку сельскохозяйственного производства выделено 2 миллиарда 800 миллионов рублей и 706 миллионов рублей – это поддержка льготного кредитования. Одновременно федеральными правилами предусмотрено требование о доведении до получателей субсидии до 1 апреля текущего года не менее 50% средств федерального бюджета в рамках единой субсидии, то есть 263 миллиона рублей. Данное требование нами будет выполнено в срок.
Надо приложить усилия для того, чтобы все выполнить в срок, и тем более, что в этом году у нас позднее начало сезона ожидается. Значит, нужно ускоряться. И сказано главой республики, закончить следует как можно быстрее, чтобы обеспечить растениям нужный срок вегетации и роста. Такая вот ситуация с подготовкой к весенне-полевым работам у нас в Чувашии. Всего доброго!
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
На этой неделе было несколько дат, связанных с культурой. 25 марта отмечался День работника культуры, 27 марта – Всемирный день театра. И в этот день состоялась торжественная церемония вручения ежегодной театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана. Триумф». Церемония награждения прошла на сцене нового здания Буинского государственного драматического театра, открытого в рамках национального проекта «Культура». В этом году на соискание театральной премии было представлено 60 спектаклей от театров Татарстана. Номинанты на присуждение театральной премии были выдвинуты по 17 номинациям. В этом году лауреатами премии стали артисты Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдулы Тукая и Набережно-Челнинского татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. В номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле» премии удостоена Екатерина Сергеева за роль Вани в опере «Жизнь за царя» Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Муса Джалиля. В номинации «Лучшая мужская роль» Радик Бариев за роль Рафиса в спектакле «Чертов тост» Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. В номинации «Лучшая женская роль» премия вручена Чулпан Аскаровой за роль Убыр в спектакле «Безответная любовь». Она актриса Набережно-Челнинского Татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. Республиканской театральной премии «Тантана» в номинации «Честь и достоинство» наградили легендарных артистов Камаловского театра Рената Тазидинова и Асгара Шакирова. Популярный певец Салават Фатхидинов вручил премию, учрежденную им в память бывшего директора Камаловского театра Шамиля Закирова, заместителю директора Буинского государственного драматического театра Фариту Садриеву. Сегодня гость студии – художественный руководитель, директор Буинского государственного театра Раиль Садриев. Раиль Ильдарович, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, замечательное событие прошло у нас в Татарстане. И в этот раз он проходил на Буинской земле. Как же удалось вам?
Ну, буквально 2 года назад традицию немножко изменили. В Челнах, когда построили новый театр татарский, и принято было решение провести там Тантану. Потом в прошлом году в Альметьевске, и вот в этом году у нас новое здание, новый театр. Соответственно, конечно, Тантана у нас... Все театры съехались, прекрасные мероприятия. Все, конечно, были удивлены, кто первый раз посетил наш театр, потому что приехали из разных концов нашей республики, все театры почти представлены были. А нам уж отрадно, что Буинские очередное событие республиканского масштаба, Международный день театра отметили. Театр – это все-таки делает городообразующее предприятие, потому что есть такое высказывание, не знаю, кто сказал, тот город только может считать себя городом, который имеет ратушу и театр. Буинск в этом плане, конечно, повезло. У нас и ратуша как бы есть, то есть соборная там церковь и мечеть, ну и в то же плане театр.
И вот здесь, среди множества событий, которые происходят в вашем театре, я хотела бы остановиться особо на том, что спектакль о вас. Что это? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как дошли до жизни такой.
Да, вот как-то позвонили мне в январе, по-моему, числа 12-го. Звонок. Раиль Дарьевич, здравствуйте. Вы из Москвы, та-та-та-та. Я говорю, да, слушаю вас. Вы посетили выставку на ВДНХ, Россия, резонирующее такое событие, выставка такая большая, огромная, очень много посетителей. Это продлили до июля 8-го. Я говорю, да, ну, я наслышан, но хочу попасть. У вас есть шанс попасть туда. Дополнительные гранты выделены были. И такой проект создали «Голоса страны о героях России». Вот как добрые советские времена, когда были не только эстрадные певцы такими популярными, а были сталевары, комбайнеры, доярки, ученые, геологи.
Известные люди.
Известные люди, которые ковали чудо нашей страны. Повседневной жизни, когда они были героями. И вот мы, у нас проект 380 человек, отобрали 12 человек. О них должны снять документальный фильм, поставить спектакль, моноспектакль. Ее должны сыграть знаменитый артист, популярный артист. Я обрадовался. Мне хотят поручить сыграть кого-то, да, какого-то героя. Думаю, вот наслышан, наверное, Дервишем, потому что моноспектакль «Дервиш», он номинирован в 2 номинациях на «Золотую маску». В Москве я сколько раз выступал? 4 раза. Я говорю, я согласен. А вы, говорит, на что согласны? А мы, говорит, без вашего согласия все сделали. Вы в числе героев России попали как голос страны, а вас будет снят фильм и, конечно же, поставлен спектакль. Играть вас будет заслуженный артист России, актер театра МХАТ имени Чехова, это Александр Семичев. Шок.
Ну, неожиданно. С другой стороны оказаться, да?
Это как герои в наше время, когда вот в школе были Валя Котик, там Леня Голиков, а потом у нас и герои в деревне Александра Николаева, герой соцтруда, вот эти герои там. А тут, ну, в нынешней парадигме вот все меняется, и нужны такие герои, которые, как цементирующий фактор, их деятельность, как цементирующий фактор, должен объединять страну, потому что страна возрождается. У России прекрасное будущее, несмотря ни на что, потому что будет другая Россия, сильная Россия. И, наверное, вот и каждый раз нужно напоминать, что среди нас находятся такие люди. Я сейчас не про себя, мне как-то тоже стыдно.
Вот, наверное, все-таки концепция вот всего этого проекта, то, что каждый из нас выполняет свою работу, решает задачу, и из этого формируется страна.
И таких людей миллионы же. Таких людей миллионы. Страна живет за счет них. Страна ежедневно, ему надо мартены, чтобы не угасали, чтобы пахали, сеяли, получали хлеб, рожали детей, врачи. Все абсолютно, каждый человек нужен. И вот таких героев, которые страна просто не знает, их надо, конечно, показывать. И это мотивация, это хорошая мотивация. Я себя хорошо знаю, я в зеркало смотрю, я, конечно, вижу там другого Раиля, не героя, который будет. Хотя потом вот сейчас надо задуматься, а что, вот если так подумать, мы с нуля создали театр. Вот мысль, которая возникла у меня, создать театр в Буинске, оно все работает. Работает столько человек. Построено великолепное здание в прошлом году, проект которого получил первое место в России, в странах СНГ. Это объединяющий фактор как для Буинска, наш театр, как для всех районов, которые в Предволжье, и всех татар, которые мы посещаем периодически. Мы самый гастролирующий театр в Татарстане. Ни один театр, ни один руководитель театра, ни один артист, который бы кем бы ни был, не может спорить с нами в том, что мы больше всех посещаем и бываем среди татар, которые разбросаны по нашей необъятной стране. Мы самый гастролирующий театр, даже, может быть, России. Я, как со всеми артистами, я играющий тренер. В автобусе сплю, марш-броски бывают 2000 километров. Допустим, уехали и в Горно-Алтайск, двое суток ехали, 3000 километров. Потом Монголию. Из Монголии заехали в Кузбасс. Кузбасс, где одни шахтеры, раньше столько татар там было, шахты. Это Кемерск, Прокопьевск, Новокузнецк, Томск потом, весь Сибирь, мы там никогда не были. В Казахстан каждый год, Узбекистан, Калининград, Якутск. Вот эта география даже многим театрам не снилась. Я не считаю сейчас Новороссийск, Центральная Россия, Воронеж, Липецк, Тамбов, Мичуринск, Астрахань, Волгоград, Грозный, Махачкала, Дербент. Санкт-Петербург, Москва ежегодно по несколько раз. Сейчас вот в Архангельск летим.
Когда едете в Архангельск?
В Архангельске мы в мае, 15-го, 16-го, 17-го мая. Оттуда в Турцию должны полететь. Оттуда обратно в Питер.
А репертуар какой? Меняется он от места?
Меняется, конечно. Вот сейчас смотрите, задачи, конечно, другие перед театром стоят. Так как мы получили красивое волшебное здание, мы должны заполнить это знание новыми спектаклями и содержанием. Раньше мы в Буинске играли месяц, может быть, два спектакля. В маленьких городах же есть такая тенденция. Город посмотрел. И потом не все театралы, и всех зрителей, даже эстрадных зрителей, допустим, вот популярный певец Фирдус Тямаев, те зрители, которые ходят к нему, в театры из них, наверное, приходит, наверное, процентов 10, может быть, от силы. И такая статистика, что в театры ходит 5% населения. Я не знаю, кто это измерял. Я не знаю, знаю, что из них 13% только мужчин, в основном женщины. И мы же татарский театр еще. Вынуждены играть на русском, потому что Буинск – это не только татары, где 63%. Это еще чуваши и русские. Мы должны понимать друг друга. И потом есть пушкинская карта, есть патриотическое воспитание, мышление. Мы должны достучаться, чтобы сначала зритель, чтобы пришел к нам в театр, и он что понял. Есть дети, которые никогда не были в театре. Поэтому даже вот мы в старом здании нашего театра хотим оставить у себя на балансе и там, на этом месте, со временем, создать кукольный театр. Пространство сказка. Вот трое человек, мы сейчас трех человек отправили, они обучались неделю, приехали уже, и так два раза. Вот сейчас третий раз поедет театр Образцова, академический театр Образцова.
Какая у вас планка? Сразу ну-ка. Театр Образцова.
А как иначе? Потому что там прекрасные люди, педагоги, мастер-классы. Я вышел, достучался до них. Прекрасный директор там Булыкова. И они тоже к нам приехали два раза. Мастер-классы проводили, спектакли показывали. Потом это сказал Сергей Владимирович Михалков, автор трех гимнов, легендарный Михалков. Сегодня дети, завтра народ.
В студии был художественный руководитель, директор Буинского государственного театра Раиль Садриев. в Уфе проводился международный фестиваль имени Рудольфа Нуреева. Фестиваль завершился балетом «Лебединое озеро». В числе приглашенных артистов было сразу два ведущих солиста Большого театра – Ольга Марченкова и Дмитрий Воскубенко. Подробности в репортаже Алины Зинатулиной.
Считанные минуты до начала спектакля, а публика уже замерла в ожидании. А в это время за закрытым занавесом у артистов проходит так называемый разогрев перед выступлением. Приглашенный солист Большого театра Дмитрий Воскубенко признается, танцевать принца Зигфрида на сцене – это словно вновь окунуться в юность, полную любовных переживаний.
Понимаю только по юности, ты на все готов. Ради таких отношений, ради чистой любви. Я уже здесь не первый раз, уже танцевал до этого, поэтому я надеюсь, что зрители еще помнят меня, и я подарю им сегодня замечательные эмоции.
Солируют в балете сразу четыре приглашенных артиста, сыгравших роли Адетты Адилии, Зигфрида, Ротбарта и придворного шута. Это стало главной изюминкой «Лебединого озера», показанного в рамках фестиваля. Артисты приехали из Большого, а также из Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Критики высоко оценили профессионализм и уфимской труппы в спектакле, отметив, что в репертуаре Башоперы учитывают тенденции современного искусства, но не в ущерб хореографии классического русского балета.
В такой театр приятно приезжать гостям. Именно поэтому, мне кажется, от той высокой планки, которую держит Уфа, как один из балетных музыкальных городов, и зависит общий результат. Это всегда праздник, это всегда какие-то новые интерпретации, новые трактовки, буквально каждый вечер.
Впервые «Лебединое озеро» Юрием Григоровичем было поставлено в 1969 году в Большом театре, а затем и во многих других по всему миру. К слову, в 1999 году маэстро хореографии приехал и в Уфу, где по приглашению Шамиля Терегулова поставил один из самых кассовых спектаклей.
А у нас идет хореография Григоровича Юрия Николаевича, чем мы очень гордимся. И, в общем-то, это предмет зависти многих театров.
Однако у Рудольфа Нуреева было свое видение знаменитого балета. Если в классических версиях главной на сцене была балерина, то в его трактовке мужские партии стали практически равнозначны женским. Показ Нуреевского «Лебединого озера» состоялся в 1964 году, а его легендарный дуэт Зигфрида и Адетты навсегда вошел в мировую историю. Пара Рудольфа Нуреева в «Лебедином озере» была прима-балерина английского королевского балета Марго Фонтейн. Премьера в Вене даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Зрители вызывали звезд на поклон 89 раз, и этот рекорд до сих пор не побит. 24-й Нуреевский фестиваль завершился балетом «Лебединое озеро». Те, кто в этот раз не успели насладиться лучшими постановками классического русского балета, смогут наверстать упущенное уже в следующем году.
Далее в нашей программе новости духовной жизни. На связи Удмуртия.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Продолжается священный для мусульман месяц Рамадан. Месяц Рамадан для каждого мусульманина – большая ответственность. На протяжении целого месяца верующие должны воздерживаться от еды и воды. Ежедневный прием пищи разрешен только после захода солнца. Тогда наступает волнующее время для верующих – ифтар. Так называется прием пищи в Рамадан. Только в Ижевске столы накрывают на 1500 верующих. После вечернего намаза в кругу друзей и близких можно принять пищу. Собираются семьи, приглашают гостей. В Ижевской соборной мечети Зульфира Салихова вместе с командой на протяжении всех 30 дней поста готовит для верующих.
Мы готовим каждый день на 500 человек. В коллективе у нас работает 6 человек. Все женщины, все держат пост, все, альхамдулиллях, все помогают. И содержащие люди, приходящие, тоже все помогают нам. Суп готовим разных видов. Щи, солянка, рассольник, суп с лапшой. Салат овощной. Приходящим нравится, довольны уходят.
Сложно?
Сложно там, где работать не хочешь. А если ты с удовольствием работаешь, и тебе это нравится, нигде никаких сложностей нету. Тем более с таким коллективом все женщины, все держат пост, очень дружные мы.
Зульфира Салихова говорит, несмотря на скромное угощение, все остаются сытые и довольные. Во время поста в мечети накормят каждого постящего. Делится муфтий Удмуртии Фаис Хазрат Мухаммедшин.
В обычной нашей жизни
бывают определенные периоды, они какие-то особенные. К примеру, все ждут, обычный человек рабочий, работающий человек, он ждет отпуск. В году он хочет получить этот отпуск долгожданный, отдохнуть где-то. Если это школьник, то он ждет каникул. Для верующего человека Рамадан – это период, который для нас долгожданный. Хотя он для нас является месяцем испытаний, трудностей, то есть мы постимся от рассвета до захода солнца, от еды, питья. Не просто. Кроме этого, еще месяц добрых дел. Именно от чистого сердца искренне делать добрые дела по своему желанию, а не потому, что мы это обязаны делать. Мы говорим, что Рамадан, мы его все равно очень-очень сильно ждем. Но при этом это не просто это месяц развлечений, это месяц стараний, это месяц, когда мы что-то делаем и стараемся становиться лучше. То есть, если стало ли лучше, значит, мы молодцы. Значит, мы не зря провели этот месяц. Постились, работали над собой, работали над собственным «я». То есть, воздерживали себя вот даже простейшего, малейшего гнева. Помогали тем, кто рядом с нами. Дело в том, что есть исламское положение, что когда ты сытый, а рядом с тобой голодный, то ты уж не проходи мимо, накорми его. То есть, даже такое положение есть. Поэтому Рамадан, если говорить там общей фразой, это месяц добрых дел. Те добрые дела, которые мы стараемся совершать в обычное время, в Рамадане, они должны быть усилены, улучшены, более качественно, более, так скажем, массово. И это мы на самом деле наблюдаем в месяц Рамадан. В любом городе, в любой стране, даже в самой бедной или в самой богатой стране, мы видим, как в Рамадане очень много совершаются таких дел, которые в обычное время меньше, а в Рамадане их гораздо больше.
Каждый день здесь, в соборной мечети, 500 человек приходит на ифтар. За счет чего организуется вот этот стол?
При мечетях или в мечетях всего мира проходят такие ифтары. То есть миллионы-миллионы мусульман проводят вот такие ифтары, разговления, то есть трапезы, накрываются столы к заходу солнца, чтобы накормить постящихся, чтобы им было удобно в мечети, либо рядом в кафе где-нибудь и так далее. В нашем городе, в городе Ижевске, в трех мечетях у нас мы накрываем на 1500 человек ежедневно. По сумме можете посчитать, сколько стоит сегодня еда, даже пусть это будет простейшая еда, это не какие-то изыски, но тем не менее, это все равно стоит денег. Откуда средства? Дело в том, что каждый человек, он очень хочет, чтобы именно он накормил постящихся. Либо физической силой помогает, либо приходит какими-то определенными продуктами, либо оплачивает день, либо оплачивает какую-то часть этого дня. Группа поваров вот работает, либо их работу оплачивают, либо сами приходят волонтерить, поварами становятся. То есть очень большое количество людей, это труд многих-многих людей, именно вот накормить постящихся. Скромно, красиво, вкусно, питательно и без излишества. Такие вот у нас рамадановские традиции. Поэтому мы радуемся, когда много людей приходит и разделяют с нами эту трапезу.
Верующие не считают, что держать пост в течение месяца совсем не сложно. Надо только верить, делится Али Гумеров.
Если человек верит и просит, то пост держать легко. Тем более погода легкая сейчас. Главное, верить надо. Пост держать тяжело тому, кто не верит. А намерения-то какие? Как и у всех людей, чтобы мир был во всем мире. У меня 8 детей, чтобы никто из них ни с кем не воевал, жил нормально.
Месяц Рамадан закончится 10 апреля большим праздником Ураза Гает. Хамида Гайфуллина, специально для радиожурнала «Между Волгой-Уралом» и «Ижевск».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йолдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!